Для размышления наше, читая из 15 главы послания к римлянам, с 1 стиха по 7 сегодня, апостол Павел пишет здесь так. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Но, как написано, злословия, злословящих тебя пали на меня. А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да будет вам, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы мы... Или дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Мы несколько недель тому назад начали и говорили на тему нашего взаимного назидания. Назидание – это строительство церкви. Друг друга возвышать, друг друга строить, чтобы мы все в конце концов пришли в единство веры. Апостол Павел пишет послание Ефесянам. Познание Сына Божия. Усовершенствовались, едины были. Молитва Иисуса Христа – в саду в Гефсиманском перед своим страданием, помните, Господь много о чем молился, но одна из самых ясных тем, о которых Он молился, было единство Церкви. И, к сожалению, как мы видим, как мы видели в 14 главе, есть много вопросов, которые очень легко и очень быстро могут разделять Церковь, чтобы терять то единство, к которому Господь призывает нас. И как мы уже говорили, в 14 главе апостол Павел показывает нам, что часто эти вопросы, это вопросы нашего происхождения, того, что нам нравится, того, как мы выросли, это культурные вопросы, которые касаются часто просто то, что нам нравится, а не то, что написано в Священном Писании. Часто это темы идут, как поклоняться, какой форме поклоняться, какую музыку петь, как одеваться, что кушать или не кушать, как поступать или не поступать, куда позволяется или не позволяется верующим идти. Некоторые эти вопросы, они абсолютно ничего не имеют общего с нашим спасением. Наоборот, Слово Господне учит нас, чтобы в 12 главе мы читали, чтобы наш разум и наши помышления, чтобы Господь через Слово Свое трансформировал, и чтобы наше поведение и наше размышление преображалось и соображалось к Слову Господнему, к образу Иисуса Христа, характеру Иисуса Христа. И апостол Павел увещевает нас, чтобы те из нас, которые духовно стоим, может быть, выше или крепче тех, которые слабее в вере, еще не пришли в полное познание Господа и Слова Его, чтобы мы не ограничивали в нашем общении тех, которые, может быть, иначе понимают, нежели мы понимаем некоторые из этих вопросов культуры. Немощного веры, 1 стих 14 главе, апостол Павел говорит, принимайте. Не ставьте преграды ему, принимайте его. Не для того, чтобы исправлять его, но чтобы назидать его, чтобы подстроить его, чтобы он укреп, чтобы он вырос духовно. 1 стих 15 главы. Вы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Тема апостола Павла всегда контраст между теми, которые сильнее, и те, которые слабые. И апостол Павел здесь потребляет слово в первой главе, первом стихе 14 главе «принимайте». И он оканчивает этот отрывок 7 стихом, который мы только что прочитали. «Посему принимайте друг друга, так как Христос принял нас. Христос нас принял не основанно на том, если мы для Него что-то могли бы принести или дать Ему. Наоборот, мы были все немощны. Мы были, ничего доброго в нас не было, что мы могли бы представить Господу. И Он все-таки принял нас. И Он понес ради нас из условия немощи нашей, как сказать, Он понес для нашего назидания и для нашего блага. Итак, 7 стих апостол Павел кончает этот отрывок, который мы сегодня читаем, и всю 14 главу, что мы должны с друг с другом так поступать, как по примеру сам Господь поступил к нам. Итак, первые два стиха апостол Павел здесь говорит: мы, которые сильные, мы, которые духовные, те из нас, которые имеем духовные силы, мы должны. Это повеление, но это не приказ. Это то, что мы должны добровольно делать, потому что мы стоим во Христе, и мы укоренены в Слове Господнем. Мы должны благо приносить и назидание тем, которые, может быть, не достигли этого уровня. Ради гармонии, ради единства в вере, которое должно быть. Я хочу сегодня, чтобы мы начали с этого слова «носить» или «сносить». Это имеет смысл нести тяжесть или нести вес. И в духовном смысле, чтобы нести вес ближнего моего брата, который немощный, это имеет значение, что он силы не имеет свои, чтобы это вынести. И мы должны наше плечо приложить и помочь ему нести это, потому что он сам не может его донести. Ясный пример Господь в своем служении сказал: если вы желаете следовать за мною, возьмите свой крест и ежедневно следуйте за мною. Возьмите свое бремя и несите его. Это то, что мы, Господь нам повелевает делать. Но буквально в смысле, или тогда, когда Господь нес свой крест, перед этим его избили, издевались над ним. И Господь, когда он изнемогал нести сам свой крест, что сделали солдаты, римляне, которые вели Господа на Голгофу? Они принудили, они заставили Симона понести крест для Господа. И в этом смысле мы видим пример здесь, чтобы мы помогали и ближним нашим, которые немощны, не имеют силы нести это. Наш брат или сестра что-то несет, какое-то переживание или тяжесть, которое слишком трудно для него самому перенести, пережить. И мы можем подойти, и это слово на греческом языке обозначает старшему человеку подойти к ребенку, который может быть в опасности сойти с дороги или упасть, и подойти и крепкими своими руками обнять его и поддержать его и помочь ему по стопам идти правильным по тому пути, как Господь призывает нас идти. Апостол Павел в послании к Галатам в 6 главе на подобную тему говорит, чтобы мы немощи или тяжести нашего ближнего брата или сестры несли. Во-вторых, мы видим, что когда мы это делаем, это для ихнего блага. Другими словами, это для ихнего духовного назидания, то, что мы говорили в прошлый раз, чтобы помочь им возрастать духовно, чтобы они сильнее были, чтобы они укоренялись в Слове Господнем и приходили к познанию Господа Иисуса Христа и приходили к познанию Слова Господня, которое наставляет нас, по какому пути мы должны идти. Здесь контраст между теми, которые сильны в Господе или в вере, и теми, которые слабы, или бессильны, или немощны. Это можно другими словами сделать контраст между эгоистом, или человеком, который только хочет для себя все, и требует для себя, и желает, чтобы все было так, как он хочет, и человек, который самоотверженный. Как Господь, Он абсолютно все отдал. Он не считал равным быть с Богом, оставил всю свою славу, принял образ человека, стал даже не просто человеком, но стал рабом и пошел и принял на себя самые страшные мучения и смерть ради нас. И в этом Он понес то, что мы не могли сами нести перед Богом. Наши грехи, они отрезали нас от общения с Богом. И Господь все сделал. Он сотворил волю Отца Своего Небесного, чтобы ввести нас в общение с Отцом Своим через Его страдания. Послание к евреям написано о Христе, что Он открыл нам новый путь своей кровью в присутствии Отца Небесного. Господь самоотверженно отдал Себя ради нас. И мы видим, что в церкви, в общем говоря, не просто за нашу церковь, но за всемирную церковь. И в истории церкви, всю историю церкви мы видим, что были те люди, которые поступали как дети, как те, которые еще не выросли. Мы понимаем, что ребенок, когда он рождается, он должен расти, он должен возрастать и физически, и морально, умственно. Он должен вырасти на какой-то уровень. И тогда мы говорим, что он уже стал самостоятельным человеком. Духовно говоря, каждый, который приходит в церковь, познает Господа. Мы все начинаем с одного уровня. Просто разные люди разным, как сказать, скоростью вырастают духовно. Многие люди ссылаются на эти стихи, чтобы скрывать или замазать, или покрыть свои эгоистические желания, или свою, как сказать, незрелость духовную. И говорят, вот посмотрите, в Писании написано, что вы должны не сходить с моими немощами. Но здесь не говорит нам Слово Господне, и поступая, Он не говорит нам за наши личные капризы, а Слово Господне говорит нам здесь о нашем назидании, о нашем духовном возрасте. И о нашей ежедневной нужде преображаться в образе и в характере Иисуса Христа, который сам является образ Отца нашего Небесного, которому мы призваны покорности нашей жизни проводить и жить. Чтобы угождать самого себя, как здесь в 1-2 стихе написано, это говорит о том, что мы требуем свои права, мы требуем то, что нам хочется. И вся тема 14 главы, и эти стихи в 15 главе, когда мы понимаем нужду тех, которые более слабы, чем мы во Христе, это говорит о том, чтобы не требовать свои права, а для блага или назидания других, и для того, чтобы выполнять волю Божию и угождать Отцу нашему Небесному, то мы стараемся к назиданию их единстве в церкви. Третий стих мы видим, здесь говорится за Иисуса Христа, как пример поступая, нам показывает и дает нам пример Иисуса Христа. Ибо Христос на себя, не себя угождал, но, и здесь ссылается на 68-й Псалом, здесь текст, который апостол Павел цитирует из Старого Завета. Мы часто слышим такое выражение «Иисус Христос для нас пример». Я хочу предложить нам сегодня, что Иисус для нас не просто пример, но Иисус Христос для нас искупление наше или спасение наше. И есть большая разница между просто фактом, что Иисус для нас был примером. Потому что есть много примеров для нас в жизни нашей. Есть многие люди, которые живут, есть многие, которые жили, на которых мы могли бы посмотреть и взять, может быть, из их жизни, подчеркнуть что-нибудь, что было бы для нас примером. Как нам жить лучше в этом мире? Но примеры самых лучших людей, И даже примеры, которые мы находим о Иисусе Христе, не спасает нас, спасает нас смерть Иисуса Христа. Тот план Божий, который еще до создания мира Бог основал и создал и послал Сына Своего. Бог добровольно послал, Бог Отец, Сына Своего, а Сын Божий добровольно отдал Себя и пришел, и взял на Себя образ человеческий, и страдал ради нас, и понес наши немощи. Так что есть большая разница, и хотел бы, чтобы мы научились размышлять в этих контекстах, что Иисус Христос, Он гораздо больше для нас, нежели просто пример. Своими силами мы не способны имитировать или следовать по стопам Христа. Мы только тогда можем это делать, когда мы возрожденные, когда мы принимаем тот дар благодати, который Бог нам предлагает. И когда Дух Святой вселяется в момент нашего спасения в нашу жизнь, тогда силой Духа Святого, как мы только что пели, «Открой глаза мои, чтобы я видел и сознавал это». Уста мои открой. Дальше здесь апостол Павел пишет в этом открывке, которую мы читали, и говорит, чтобы мы устами нашими славили Бога, наше богопоклонение. Это не только наши действия, но и словословие наших уст. Едино здесь написано, мы это будем делать. Это является та цель, почему Христос для нас пример. Но только тогда мы можем следовать Его примерам, когда мы Его духовные дети, когда мы возрожденные. Иисус Христос в 4 главе Евангелия от Иоанна, помните, когда Он беседовал с самарянкой, и потом пришли к Нему Его ученики и хотели устроить там или обед, или вечерю с Господом. И Господь сказал, что пища моя – это что? Это делать или выполнять волю Отца моего Небесного. Жизнь Иисуса Христа, все примеры Его жизни, все, что мы знаем за Иисуса Христа, оно показывает нам, что Он стремился. Его фокус, Его жизни, Его служение был, чтобы, выполняя волю Отца Своего, Он удовлетворил Отца Своего. И мы видим свидетельство Отца нашего Небесного в свидетельстве о Сыне Своем Иисусе Христе, что действительно в Нем было благоволение Отца Небесного. Когда Господь принимал крещение, мы слышим свидетельство Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И когда Господь взял несколько учеников на гору, и когда Он преобразился в славе Своей, Бог не только там повторил вот это вот благоволение Свое, но дальше, что Бог Отец говорит в наставлении для нас, как там написано? Там написано «Его слушайте». И как мы слушаем Его? Через слова, которые Он передал нам, которые Он сказал. Апостол Павел нам этим текстом, в 3 стихе, где написано, что Иисус Христос, чтобы не себе угождать, Он принял на Себя злословие тех, которые злословили Отца Своего Небесного. Апостол Павел иллюстрирует нам, показывает нам, что Иисус Христос, Он принял на Себя ради нас, ради нашего назидания, ради нашего блага духовного. Он принял то, что было направлено на Отца Его Небесного. Мы когда говорим за членство в церкви, мы говорим, что мы отождествляемся с церковью или с телом Иисусом Христом. Мы отождествляемся или мы присоединяемся к телу Господнему, к церкви. Иисус Христос настолько был близок к Отцу Своему Небесному, что все то, что было направлено на Отца Его Небесного, Он принимал, как будто это бы направлено на Него. И это пример нам теперь дано. Господь сказал, если меня засловили и гнали, вас тоже будут гнать. И новозаветные ученики Иисуса Христа, верующие, члены новозаветной церкви, когда их гнали, когда их преследовали, когда их злословили, они принимали это с честью и с благодарностью, что они имеют привилегию страдать ради имени Иисуса Христа. Они понимали, что не их преследует, а преследует самого нашего Господа Иисуса Христа. А Спаситель наш, когда Он страдал, когда Его злословили, когда Его хулили, когда Его пригвоздили ко Христу, Он понял, что Его прислал на землю Его Отец Небесный. И люди это направляли фактически на Отца нашего Небесного через страдания и муки Иисуса Христа. И здесь мы видим структуру духовную и структуру церкви. Если пославшего Иисуса Христа гнали, то теперь мы Его представители на этой земле ради блага тех, которым мы несем эту благую весть. Вспомните все то, что Господь перенес, все страдания Его, все, что Он в жизни Своей перенес ради нас. Иисусу Христу как инсульт, как вызов. Евреи говорили, ты рожден незаконно. Даже наше время, модерное, нашей культуры, где разврат, где люди живут не в браке, где много детей рождается не в браке. Но даже сегодня это имеет какую-то стигму, имеет какое-то унижение, если этим словом кого-то оскорбляет. А этим выражением оскорбляли нашего Господа, когда Он был рожден от Девы, зачат от Духа Святого. Помните, Господа оскорбляли тем и говорили, что те дела, те чудеса, которые Господь делает, Он делает какой силой? Силой Отца Небесного? Нет, силой дьявола, сатаны. Не было ли это оскорбление для нашего Господа? И не просто оскорбление, но рана на сердце Господа, когда Он это делал для блага людей. И те, которые должны были знать, какой силой Он это делает. Это не был простой народ, это были книжники, фарисеи, это были те, которые наставляли народ. И это они его обвиняли, что он делает силой сатаны. Это было то злословие, которое было направлено на самого его отца. И Господь это нес для нашего назидания, для нашего блага. Конечно, все страдания, когда плевали в Господа, когда избивали его, когда он висел на кресте, и его слова ему повторяли, ты мог разрушить храм и за 3 дня его построить опять. Господь говорил за свое воскресение через 3 дня. Если ты Сын Божий, сойди со Христа. Да, он знал, что он Сын Божий. Ему не надо было сойти со Христа, он мог только подумать и уничтожить всех нас. Но он страдал ради нас. Это все пороки он нес ради нас, злословия, как в пример. Помните, пример богатый человек простил рабу своему долг, который он не смог бы за всю свою жизнь выплатить. И он не смог ближнему своему, там, какому-то другому простить маленькую сумму какую-то. Вы, которые сильные, вы должны сносить немощи бессильных, так как Христос сделал с нами, для нас, ради нас. Дальше в 4 стихе мы видим путь, дорогу, на которой Господь призывает нас, который Бог Отец сам определил для нас. То ристалище, на которое мы должны идти, взирая на начало и совершителя нашей веры. Это путь, к которому Господь призывает нас. Здесь написано и повторяется второй раз, обратите внимание, в третьем стихе написано, было написано за Иисуса Христа. И апостол Павел цитирует в Старом Завете. Здесь в четвертом стихе опять написано, все, что написано, было прежде написано для нашего наставления. Что обозначает написано? Написано обозначает Слово Господне. Когда апостол Павел писал это послание, еще не было Нового Завета. Только началось оно писать. Послание Галатам уже было написано. Евангелие еще только собирали апостолы писать. О каком писании он говорит, что оно написано? Три раза он здесь повторяет в этих двух стихах это слово «написано». Написано это говорит о Старом Завете. Когда апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, ты с детства знаешь святые писания. Все религии имеют свои писания. Все религии имеют свои книги. Но Библия о себе свидетельствует, что это особенное слово. Слово святое – это то, что отделено. Оно выше всех книг, которые мы в обществе, мы в мире встречаем. И Слово Господне, Святое Писание, апостол Павел говорит, оно сильно умудрит тебя, он пишет Тимофею. К чему? К спасению через веру в Иисуса Христа. Только Слово Господне о себе свидетельствует, что оно может оживотворить грешное, мертвое наше сердце. Закон Господен совершен, 18-й псалом, умудряет душу. Это говорит о том, что оно дает нам, оно оживотворяет нас. Слово Господне живо и действенно, написано послание к евреям. Оно как меч обоюдоострый, который проникает в наше сердце, оживляет нас. Написано. Старый Завет. То, что интересно для меня, что многие верующие люди, я не знаю почему, но ставят акцент на Новый Завет. А Старый Завет пренебрегает часто и считает его как бы на втором уровне почему-то. Хочу предложить нам, что когда в Новом Заветнее время жили верующие люди, они только пользовались Старым Заветом. И они могли через Старый Завет показать на Мессию, посмотрите на Деяния апостолов, посмотрите на послание Римлянам, сколько раз апостол Павел ссылается на Старый Завет. Все писатели Нового Завета ссылались, и ссылки все на Старый Завет. В Старом Завете мы видим, открывается нами Иисус Христос пророчески, начиная от бытия. Начало сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог, сотворим. В множественном числе там говорится, мы когда проходили книгу «Бытие», мы говорили о том, что Троица открывается нам в первых стихах Священного Писания и до самого конца книги Откровения. Вся Библия говорит нам и показывает нам план Божий и Иисуса Христа. И мы должны изучать Старый Завет и знать его. Все эти ссылки, когда мы читаем, чтобы когда мы их читаем, мы сразу и ясно могли в контексте понять, где, откуда это все берется. И здесь написано в 4 стихе, это было нам написано в наше наставление. Через Слово Божие мы имеем блаженную надежду провести вечность с Богом нашим Отцом. Но этот путь ведет нас, здесь написано в 4 стихе, через терпение. Терпение, оно связано с страданием. Поприще, которое мы идем, оно полное будет трудностей. Оно не только учит нас терпению, но оно утешает нам. Когда мы проходим наше поприще, то Слово Господне здесь, оно учит нас терпению, И оно утешает нас по этому пути, по которому мы идем. И это приводит нас к той блаженной надежде, которую мы имеем, что Господь придет за нами и возьмет нас в свои обители. Но что обозначает здесь, когда написано оно, наставление наше? Это говорит нам то, что апостол Павел Тимофею писал. Все Писание богодохновенно. Все! Господь за Слово Свое сказал, одной точки, запятой, не пройдет. Нельзя ее вырвать, исчеркнуть из Священного Писания. Мы пройдем, мы умрем, наша жизнь окончится. Мы живем 70, 80, 90 лет. Кое-кто доживает, может быть, до 100. Но наша жизнь вот так и не проходит. Но Слово Господне пребывает вовек. Все Писание дано нам. В наставление. Наставление это, оно учит нас, как нам жить. Это поучение. И мы, как верующие люди, я хочу предложить нам, мы сидим довольно пассивно и слушаем. Я хочу сказать, чтобы действительно вникать в проповедь или вникать в Слово Господне, нужно предложить какое-то старание и усилие какое-то. Это изучение. Для большинства из нас прошло много десятков лет с тех пор, как мы сидели под нашими учителями и наставниками нашими. Наставления, которые учили нас читать, писать и думать, и размышлять. Не только научиться читать, не только научиться писать, но думать о том, что мы здесь читаем, и то, что мы слышим. Для меня нету более приятного, когда внимательно вы слушаете и листаете Священное Писание, когда я слышу, вы листаете. Это самое приятное чувствование, которое я могу здесь иметь, зная, что вы со мною вместе или с братом размышляете пункт за пунктом, слово за словом, выражение за выражение. Ибо так мы назидаем себя, как каждый кирпич здесь строился. Крыша не ставилась первая, а заливался фундамент. И церковь поставлена и построена, Господь сказал, на нем, на слове Его. Все Писание богодохновенное, оно нам в наставление и учит нас, как мы должны жить. Оно вразумляет нас. Помните, мы проходили 118-й псалом. Каждый стих говорит за слово Господне и силу Его преображать нашу жизнь в образе Иисуса Христа. Все Писание. Люди в наше время не принимают все Писание, а только избирают себе то, что будет их по голове гладить. Когда мы с братом ходим на пасторскую конференцию, наш брат один, Ал Моллер, президент Южно-Баптистской семинарии, там почти каждый год служит словом. И он недавно имел интервью с бывшим нашим президентом Джимми Картер, который, как вы знаете, баптист по имени, на имени, носит этот титул. Но он имел с ним довольно глубокий интервью, довольно такой открытый. Интересно то, что Джимми Картер сказал. Ему был задан этот вопрос за богодохновенное писание. Является ли все оно от Бога? Он говорит, я не все понимаю Писание. Для меня есть очень много трудных вопросов, особенно культурные вопросы, чтобы женщины были пастырями в церкви, или однопольные браки, или другие вопросы, которые очень ясны и открыты в наше время. Чудеса Иисуса Христа, сотворение мира или другие чудеса, которые мы находим в Старом Завете. И Джимми Картер, он уже больше 50 лет учитель воскресной школы в его церкви. Учит тех, которые Господь поставил над ним, чтобы они слушали его. И он в ответ, к сожалению, сказал, я эти места не понимаю, и так для меня они не богодохновенные. Это люди написали. Я только то принимаю от Бога, то, что я понимаю. Братья и сестры, много чего в Слове Господнем мы не понимаем, и оно для нас тайна. И мы только узнаем, когда Господь нам в вечности откроет это. Но то, что нам открыто, и мы верой принимаем, что это все, каждая точка здесь, каждая буква здесь, Господом было сказано. И мы обязаны, и мы должны принимать это. И Слово Господне привязывается к нашему сердцу, ему нашему, и заставляет нас это принимать, как Слова Божии. Если мы начнем каждый сегодня вырывать те стихи, которые нам непонятны, я думаю, ни одной страницы в Писании не останется, когда мы пойдем домой. Все Писание богодохновенно. Оно было написано прежде нас. Мы думаем, что мы первые люди, которые живы, и мы премудрые тех, которые жили до нас. Хочу предложить нам, что более разумного из человеков не было, чем Адам и Ева. Они больше знаний имели, чем все мы вместе. Они общались лицо к лицу с самим Богом до того, как они впали в грех. Они общение имели, они собрание имели с Богом каждый день. Они поклонялись с Богом или Богу поклонялись каждый день. И они это слово принимали из уст Божьих, когда еще не было написано, еще до Писания. Негативно сказать, если отрицательно сказать, то можно сказать, что нет в Библии, нет в Священном Писании ни одного слова, ни одного выражения, ни одного стиха, который не имеет для нас какой-то ценности. Оно ценно, оно драгоценно. Помните, Псалом 118, там в одном стихе Давид говорит: «О, как я люблю Слово Твое, закон Твой! Оно чудесно для меня!» И это то слово «чудесно», что обозначает «оно чудо». Оно мне не полностью понятно. Miraculous по-английски мы говорим. Это то, что нельзя словами объяснить. Но мы верим и мы принимаем. Третье слово Господне – оно не только было написано нам в наставление, и оно полностью богодохновенно для нас, но оно ведет нас к вечной жизни. Оно животворяет нас. И четвертое, оно обязывает наш разум и сердце наше, что делать? Не только верить, но покоряться Ему. Я на прошлой неделе был на съезде, как он говорил, там тема была «Помните наставников ваших». Я сказал одно выражение, сказал: никто из нас, из верующих людей, не достиг такого уровня, что мы все Писание знаем. И даже когда мы собираемся на пасторские семинары или съезды, даже те из нас, которые стоим перед вами и наставляем и учим вам, Слово Господне. Мы, когда там собираемся, мы сидим под тем братом, который вышел и учит нас, и наставляет нас, и открывает нам Слово Господне, и духовные истины, которые мы тоже, как руководители церкви, пастыря, учителя, нуждаемся для нашего наставления, для нашего вдохновения, иногда для нашего обличения, подкрепления и назидания нашего. Но покорность Слову Господнему, мы каждый раз приходим здесь, сюда, на это место. Мы сидим под наставлением братьев, которые стоят за кафедрой. Но это Слово, мы покорны Ему, потому что оно вышло с уст Господних. Он их сказал. И Слово Господне требует нашей покорности Ему. Все мы в нашей жизни покорны кому-то. Дети родителям, жена мужу, мужья и вообще все члены церкви, руководству церковному, который учит и наставляет церковь Слово Господне, который является Иисус Христос, главой церкви.
Но сам Иисус Христос, наш Господь, наш властелин, наш владыка, тому, которому мы поклоняемся и покоряемся, Он покорный Отцу Своему Небесному. И Он пришел, чтобы сделать и выполнить в Своем служении волю Божию. И Он стремился, чтобы угодить Своему Отцу Небесному. А вот что учит нас и наставляет нас и призывает к чему Слово Господне. И только через послушание и покорность Слову Господню, только тогда наше сердце и разум наш преображается. И размышляет, размышления и разум наш, он сообразуется к Слову Господнему. Принимает форму Священного Писания. Ту форму, которому Бог призывает нас думать. И мы видим здесь в этом четвертом стихе, что этот процесс изучения, повиновения, покорности Слову Господню, он не всегда легкий. Как я уже сказал, чтобы мы терпением сохраняли надежду нашу. И терпение это не есть что-то, это не есть характеристика, которой мы рождаемся ею. Она вырабатывается в нас через нашу покорность Слову Ему. Мы видим, что Слово Господне написано и дано было нам для нашего наставления. Но мы также видим, что наше терпение, оно тоже дано нам и дается нам через процесс изучения этого терпения, проходить этим путем, которым Господь призвал нас идти. Здесь написано, что когда мы проходим эти трудные моменты, иногда это болезнь, иногда это испытание, которое Господь дает нам, как Иов имел, как Иосиф имел, когда он в тюрьму попал, когда его невинно продали его братья, когда его жена Потифара предала. Даниила возьмите, друзей его. Даниил попал в львиный ров. Испытание. Испытание, оно доказывает, что мы дети Божии. Господь, апостол Павел, первое послание Коринфянам, 10 глава, написано, что когда мы имеем испытание, Господь дает нам силу пройти его. Но иногда мы проходим не просто испытание, но искушение. Какая разница между испытанием и искушением? Испытание доказывает, что мы дети Божьи. А когда мы проходим искушение, Господь дает нам силу через Духа Святого, через Священное Писание, которое мы наставлены, как противостоять против казней лукавого. Оденьтесь во все оружие Божие, облекитесь в силу Божию. И Господь в испытании доказывает нам, что мы Его дети, а в искушении дает нам выход из положения. Это слово на греческом языке говорит о том, что мы имеем камень преткновения перед нами, на котором мы можем споткнуться и упасть, и согрешить. Но Бог дает нам обойти его, показывает нам, каким путем избежать это искушение. И здесь написано, что мы терпением и утешением из Писания. Через Писание только мы сохраняем эту надежду. Эта надежда, это наша блаженная надежда пришествия Иисуса Христа. И начиная с 5 стиха, апостол Павел показывает, как Бог, который дает нам это терпение и утешение, Он дает нам единство. Сильными и слабыми, крепкому и бессильному возрастать в образе Иисуса Христа, преображаться, приходить к познанию Сына Божьего и в единстве потом, и одними устами поклоняться Богу. Но наше время кончается, мы продолжим эту тему в следующий раз, и мы увидим 5, 6, 7 стих, что Господь соединяет нас в одно тело с одной целью, чтобы мы могли прославлять Его и приносить Ему славу. Это мы больше поговорим в следующий раз. Сейчас мы встанем, молимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даровал для нас, насколько мы были бы бедны, потеряны без Его. И Ты нам даровал Его. И столько верных детей Твоих шли до нас, которые сохранили это Слово и передали его нам. Каждый из них это является нить, которая в верности передавали нам Слово Твое. Даруй нам быть такими же верными в служении нашем для Тебя. Это весь день мы передаем руки Твои, служение дальнейшее, которое предстоит. Мы все просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.